страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, доброе утро всем. В Москве 9 часов. Сегодня понедельник, 2 октября. В эфире Радио Теос. Передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. За режиссерским пультом Ирина Латышинская. И видеотрансляцию обеспечивает сегодня Ян Латышинский. Впрочем, видеотрансляция сегодня не такая, как обычно, потому что по семейным обстоятельствам я сегодня не нахожусь в студии. Эту передачу мы записываем заранее, буквально за несколько часов до эфира на самом деле, поэтому ваши комментарии я уже видел. Вопрос сегодняшнего эфира уже сформулирован, и вы можете зайти в наши группы, на наши страницы в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Найти эти страницы несложно. Просто вводите в строку поиска по страницам Библии, и все, собственно говоря, будет видно. А сегодня, во время эфира, несмотря на то, что он записной, мы будем читать также ваши сообщения. Я постараюсь по возможности отвечать на комментарии, хотя, ну, не знаю, не могу обещать, что это будет. Просто вот сейчас заранее не знаю, насколько утром, вот во время эфира такая возможность будет. Скажем так, если она будет, то ответы также последуют. Если нет, то ответы последуют несколько позже. Скажу еще вот о чем. Эти передачи транслируются в нескольких группах, в разных группах, но напрямую после эфира мы отвечаем на комментарии, которые вы пишете прежде всего на страницах, которые называются «По страницам Библии», но и также на страницах Радио Теос. Поэтому, если у вас есть вопрос, и он возник уже после эфира, то вот ваши посты именно в этих группах приветствуются. Именно там мы ответим прежде всего. В других группах также по возможности, но вот я сейчас, собственно, говорю о приоритетах. Мы с вами в прошлый раз беседовали как раз о приоритетах и о том, как абстрактное конкретизируется, и, с другой стороны, как Бог ведет нас от конкретного к абстрактному. Мы говорим с вами об устройстве скинии. Мы говорим о том, как Бог показывал свое присутствие израильтянам, как Он учил их, как Он открывал им самого себя. И, собственно говоря, через это Он открывает себя и нам. Мы говорили также о том, что скиния, вот эта земная скиния, это образ небесной скинии. Мы говорили, и я высказал это мнение, эту уверенность, на самом деле, для меня это не просто мнение, это уверенность, что в небесах действительно существует скиния. Ну, потому что мы об этом читаем в Библии, а к Священному Писанию мы относимся с полной серьезностью и с полным доверием. И вот каждый элемент скинии, все, что там находится, так или иначе указывает нам на эту небесную реальность. Мы говорили также о том, как скиния указывает на жертву Иисуса Христа, на характер Иисуса Христа, на служение Иисуса Христа. И сегодня, сегодня будет необычно. Дело в том, что вы, конечно, знаете, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот лекция, которую мы с вами будем слушать сегодня, в оригинале, в вот том американском англоязычном оригинале, начиналась так, как обычно не начинал доктор Маги свои лекции. Все-таки он человек серьезный. Но вот тут он начинает с того, что говорит: «Мы с вами сегодня отправляемся на показ мод». Но это гораздо интереснее любого другого показа мод. А красота в нашем человеческом понимании обычно ассоциируется с плотью. Но здесь та красота, которую дал Бог, здесь та красота, и в частности красота в одежде, которая указывает на Бога. Мы к вопросу о красоте уже подошли. Помните, я спрашивал вас, задавал вам вопрос, как, собственно, от конкретики перейти к абстрактности, какая нужна конкретика, как помочь людям увидеть красоту Бога. Для многих сама идея красоты Бога – это идея абстрактная. Так вот, как к этой идее подойти? Вы по-разному отвечали на этот вопрос, и, в частности, Анастасия, наша постоянная слушательница, выложила и картинку, и стихотворение, это все можно найти у нас в группе ВКонтакте, где она говорит об откровении Божьей красоты через красоту окружающего мира. Это совершенно точно, это очень четко. Но дальше Священное Писание делает следующий шаг. Дело в том, что через одежду священников и через одежду первосвященника, у которой есть особые качества, открываются также качества Божьего характера. Через одежду священника открывается, например, картинка Божьей праведности. Это вот белая одежда, это белый цвет, цвет невинности, цвет праведности. Через предметы одежды священника открываются особенности служения Иисуса Христа. Мы узнаем, например, что священник буквально на себе нес израильский народ, основателей, родоначальников колен Израиля. Как это? Ну, мы с вами сегодня это увидим. И вот вы услышите также сегодня этот переход, замечательный переход, эту аналогию. Дело в том, что на раннехристианских изображениях, которые, в частности, можно найти в катакомбах, Иисус часто изображался как пастырь, пастух, несущий на руках раненую овечку. Вот именно так Бог несет нас, людей. Именно так Он буквально берет нас на руки. То есть вот эти одежды, о которых мы читаем здесь, указывают нам на то будущее, указывают нам, и прежде всего, конечно, ветхозаветным читателям, тем людям, которые были тогда, но и нам также, на то, что сделает, на то, что совершит Иисус. И, в принципе, я хочу здесь немножко расширить эту тему и поставить вам вопрос. Да-да, сегодня будет вопрос, он уже поставлен в соцсетях, и я надеюсь, что вы будете писать, будете комментировать и во время эфира, и после эфира. Дело в том, что вот тема одежды проходит с красной нитью через все Священное Писание, начиная от тех одежд, которые сначала сделали себе Адам и Ева. Дальше одежды, в которые их одел Бог. Они сделали себе одно, Бог им показывает совершенно другое. А одежды Иосифа, беседуя по книге «Бытие», мы с вами обращали внимание на то, как часто вот в ситуациях поворотных для книги Иосиф меняет свою одежду. А дальше мы также будем неоднократно говорить об одеждах. Уже в Новом Завете такой термин, такое словосочетание, как «одежды праведности», то облачение, которое дает нам Христос. И белые одежды, одежды святых в книге «Откровения» Иоанна Богослова. Притчи Иисуса Христа, уже беседовали мы с вами о Евангелии от Матфея, и об этом говорили. Брачный пир, человек, который приходит на брачный пир в повседневной, а не в брачной одежде. Вот вся эта идея с одеждой, она на самом деле не случайна. И вот мой вопрос к вам. Зачем нам, современным людям, христианам 21 века, знать об одежде первосвященника? В чем функция, в чем смысл одежды тогда и в чем смысл одежды для нас? Но очевидно ведь, что мы с вами не будем сегодня говорить христианам, вот смотрите, вот вы такой цвет носите, такой не носите. И есть, конечно, такое понятие, никто его не отменял, понятие скромности в одежде. Но неужели вот все это рассуждение об одежде священника, неужели оно только об этом? В чем смысл рассуждения об одежде для нас с вами, сегодняшних современных христиан? Я напомню, что эта передача выходит в записи, поэтому прокомментировать вы можете только в наших группах в соцсетях, прежде всего в группах Радио Теос и по страницам Библии в Facebook и ВКонтакте. Добавляйтесь к этим группам. Я вижу, кстати, что они растут, это здорово. И вы пишете, и вы комментируете. Это действительно великолепно. Кроме того, и сегодня вы можете написать нам через сайт theos.fm или через приложение Radio Theos, которое существует для основных мобильных платформ. Я, кстати, скажу о том, что приходят тут письма, интересные письма через сайт. Отвечу на две темы, которые в последнее время возникают. Спрашивают и снова спрашивают, почему на сайте не появляются передачи, записи передач. Да, вот, к сожалению, пока еще идет переход на новый сайт, он затянулся дольше, чем мы бы хотели. Записи всех передач в любом случае есть на наших страницах ВКонтакте, поэтому и на странице Радио Теос, и на страницах отдельных передач вы все это всегда можете найти. Но я думаю, что в ближайшее время сайт уже заработает. Как только это случится, все архивы и весь доступ будет восстановлен. Еще одно письмо несколько дней назад пришло от Владимира. Владимир недоумевает, Владимиру жалко жертвенных животных. Он обращает внимание на то, сколько животных приносили в жертву. Зачем столько? И неужели вот не жалко этих самых зверюшек, которые, собственно, должны были гибнуть ни за что? Знаете, мы к этому вопросу еще вернемся, потому что в книге «Левит» будет очень конкретно и очень много говорится о жертвах и о жертвенном животном. Я пока сделаю только вот такой маленький-маленький заход к этому вопросу и задам вам несколько наводящих вопросов для дальнейшего рассуждения. Вы спрашиваете, не жалко ли животных, почему Бог решил, что невинные животные возьмут на себя вину человека. Ну, кстати, для того, чтобы взять на себя вину у людей, они действительно должны быть невинными животными. Иначе они бы страдали за себя, а не за других. Но вопросы у меня вот какие к вам. Скажите, пожалуйста, Владимир, вы вегетарианец? Если да, то эту жалость к жертвенным животным я понимаю. А вот если нет, как вы можете есть, не знаю, говядину или свинину, понимая, что на самом деле для нужд производства закалывается, убивается гораздо больше животных, чем убивалось в Израиле на протяжении всей его истории на жертвенные нужды. Еще одна мысль, но тоже для разбега. Опять-таки, я повторюсь, мы перейдем к этому вопросу позже, мы обязательно его еще обсудим, там есть о чем поговорить, есть о чем подумать. Как вы думаете, какая мысль должна была возникнуть у израильтян, которым вдруг становилось жалко жертвенных животных? Я предполагаю, что мысль у них должна была возникнуть совершенно естественная. Когда же Бог придумает что-нибудь другое? Когда же Бог положит этому конец? Могла быть еще одна мысль по поводу характера самого Бога, но они-то очень хорошо знали, как Бог выводит их народ из самой сложной ситуации и как Бог присутствует с их народом. Так вот, раз это так, то они должны были, наверное, думать о том, что ну вот когда же будет конец, когда все это разрешится. Ну и разрешение всей этой ситуации, разумеется, в Иисусе Христе. На вопрос «когда?» ответ весьма прост – с приходом Иисуса Христа. И еще одна мысль. А может быть, Бог специально сделал этих животных для того, чтобы они выполняли вот эту функцию? Мы с вами говорим о том, как жалко овечку. Но никто эту овечку не спрашивал. Я сейчас говорю совершенно серьезно. Я понимаю, что кто-то из вас сейчас может подумать, ну, при чем тут жизнь овечки? Да при том, если Бог так сказал, и мы ему доверяем, то я предполагаю, что об этой овечке он позаботится. Причем позаботится о ней лучше, чем мы. Ну и, наконец, даже если бы эта овечка не была заколота, не была принесена в жертву, люди ведь все равно убивают этих животных. Независимо. Люди ведь все равно убивают этих животных. Причем совершенно не обязательно с жертвенной целью. Поэтому я думаю, что здесь страхи и опасения за животных явно преувеличены. Ну, а сейчас мы с вами перейдем, собственно, к нашему размышлению, нашему рассуждению. Мы будем читать Священное Писание и размышлять, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню лишь в заключении, что священник имел особую роль. Он представлял человека перед Богом. Он приносил жертвы за человека перед Богом. Он приносил молитвы за Израиль перед Богом. Вот пророк делал ровно противоположную вещь. Он представлял Бога перед человеком, он возвещал человеку Божие Слово. У священника такая функция тоже, конечно, была, но основная его функция все-таки не в этом. Основная его функция в том, чтобы быть посредником между Богом и человеком и представлять при этом человека. Обратите, пожалуйста, внимание на цвета, обратите, пожалуйста, внимание на красоту и задумайтесь, зачем нужны были эти одежды. Сейчас мы обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Кстати, сегодня, после чтения Библии, у нас не будет возможности уже встретиться. Я думаю, там будет музыкальная такая заставочка. Вот завтра встретимся, завтра будем беседовать, завтра все будем вместе обсуждать. Скажу еще одну вещь. Сегодня у нас в эфире с 10 часов новая программа, новая передача. Она принципиально новая. Она и музыкальная, и не совсем музыкальная. Я не буду выдавать подробности по двум причинам. Во-первых, это не совсем тема, или так, совсем не тема нашей сегодняшней беседы. А во-вторых, сами послушайте, все узнаете. Вот я к тому, что после 10, вот когда эта передача закончится, в 9.50, если хотите услышать что-то новое, оставайтесь здесь, на Радио Теос. Я думаю, это будет полезно. Ну, а начинаем мы день, естественно, с чтения Божьего Слова и с размышления над Священным Писанием, для того, чтобы нам познавать Бога, для того, чтобы нам возрастать в спасении, которое Он нам дает. Давайте обратимся к Нему в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что в Своем величии и в Своей милости Ты не прошел мимо нас. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты даешь нам Твое Слово. Благодарим Тебя, Боже, за то, что в Твоем Слове Ты открываешь себя. Господи, помоги нам узнавать, помоги нам открывать, помоги нам меняться. Спасибо Тебе за то, что Ты свят. И помоги нам познавать, что это за святость, и возрастать в Твоей святости. Да будет Тебе, наш Бог, слава, честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 131-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня отправляемся, ну, почти на показ мод. Кого-то, наверное, само это слово или само словосочетание «показ мод» может напугать. Знаете, что происходит? И мне, честно говоря, неприятно об этом думать сейчас, но приходится. Понятие красоты, которое должно было бы принадлежать нам, принадлежать христианам, так вот это понятие мир присваивает себе. Когда мы говорим о показе мод, по большому счету, это должна быть красивая одежда, но мы отлично понимаем, что подобные мероприятия испорчены, осквернены грехом. Так вот, сегодня мы будем говорить на самом деле об одежде первосвященника. Так вот, одежда первосвященника называется одеждой славы и благолепия. Благолепие – это и есть красота. Мы будем читать об одежде, которая показывает Божью славу и которая подчеркивает Божью красоту. И вот вся 28 глава этому посвящена. Честно говоря, я не любитель мод, и на самом деле мне 28 главу книги «Исход» читать сложно и скучно. Помогает мне только одно, я надеюсь, что поможет это и вам. Дело в том, что эта одежда указывает на Иисуса Христа. Как и все в скинии, одежда людей, которые будут нести служение, указывает на Христа. Первый стих 28 главы мы начинаем читать. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Эти люди будут освящены особым образом. Кстати говоря, и нам сегодня Бог тоже дает новую одежду. Это одежда праведности, о которой мы читаем в Новом Завете. Но начинать надо все-таки с разговора об освящении. Чтобы служить, нужны одежды. Но эти одежды не делают человека особенным. Одежды становятся священными, потому что используются для особой функции, для функции служения. Священник как бы является собой картинку, иллюстрацию. В свое время, я помню, в детстве читал «Алису в стране чудес», и там девочка Алиса говорит: «Ну зачем нужна книга без картинок?» Во взрослой жизни я, как и вы, читал немало книг без картинок. Но все-таки хорошие картинки, хорошие иллюстрации оказываются весьма ценными. Они помогают понять суть событий и суть явлений. В самой одежде нет ничего особенного. Первая и главная грань, которую мы должны сказать, заключается в том, что эта одежда освящена, то есть отделена для особой функции, для решения особых задач. Слово «кадош» на еврейском языке означает «святой». Но первое значение этого слова – «отделенный», «отставленный», «для чего-то». Первое значение слова «святой» – это «отделенный для служения Богу». Бог отделен от этого мира, он не такой, как мир, и все, что мы предназначаем для служения Богу, будет особым образом отделено для него. Приведу такой житейский пример. Во времена моего детства у моей бабушки была особая посуда, которая стояла в отдельном ящике. И эту посуду можно было использовать только в особых случаях. Это большие праздники, День Победы прежде всего. Возможно, иногда Новый год. Это приход важных гостей. И не дай Бог мне, когда пришел мой одноклассник, такой же парень-балбес, как и я тогда, взять эту посуду и попить из нее чайку. Это особая посуда. Она для особых случаев. Есть и одежда особая в нашей жизни. Представьте себе, например, свадебное платье. Женщина не пойдет в свадебном платье на работу даже на следующий день после свадьбы. Аргумент «мне нечего надеть» здесь не срабатывает. Даже если ей совсем нечего надеть, она не пойдет на работу в свадебном платье, потому что это будет осквернением той одежды. Платье не делает случай особым. Наоборот, случай и употребление делает эту одежду особой. Поэтому недостаточно было бы просто облачить кого-то в священническую одежду. Одежда нужна была именно потому, что Бог призвал этих людей к особому служению. И вот сегодня есть люди, которые вкладывают особое значение, особый смысл в одежду, во внешние проявления. Да, друзья мои, внешние проявления действительно важны. Никуда от этого не уйти, никуда от этого не деться. Но внешние проявления важны ровно настолько, насколько они соответствуют внутренней сущности. Дело не столько в одежде, сколько в том человеке, который ее на себя надел, и в том призвании, которое Бог имеет для этого человека. Продолжаем читать 4 стих 28 главы. «Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне». И 5 стих. «Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона, искусную работу. Обратите внимание, как это все красиво. Эта красота посвящена Богу, эта красота предназначена для того, чтобы свидетельствовать о Божьей красоте, о Божьем величии. Люди смотрят на священника и думают не о священнике, думают не об одежде. Думают они о том, кого этот священник представляет. Я слышал, как этот фрагмент используют для того, чтобы подтвердить мысль о том, что служитель должен иметь всегда все самое лучшее. Смотрите, как это делается. Вот лучшие материалы, лучшие ткани использовались для одежды, лучшие мастера, служители имели лучшую одежду. Значит, и современный служитель должен иметь все лучшее. Ну, давайте сделаем так, чтобы служители ездили на лучших машинах. Это будут, не знаю, Мерседесы, БМВ, что хотите. Самое крутое. Можно на Кадиллах служителя посадить, и пусть он ездит. Я не соглашусь с такой трактовкой, хотя, по сути, она все же верна. Служитель должен иметь в своем распоряжении лучшее. Но лучшее, которое связано с его служением. Иными словами, если вы Божий служитель, и ваша задача возить других людей, вот ваше служение такое, то вы и будете использовать лучшие машины, которые вам доступны. Может быть, это не Mercedes или BMW. Но, по крайней мере, машина должна быть в полностью исправном состоянии, она должна быть чистая, она должна быть лучшая, исходя из того, что доступно вам. Наше служение – это радиослужение. Я могу ездить и езжу на очень недорогих машинах. Деньги сюда мы не вкладываем и не собираемся вкладывать. Что важно для радиослужения? Важно, чтобы была хорошая студия, я подчеркну, лучшая студия. Важно, чтобы было лучшее аппаратное и программное обеспечение. Важно, чтобы для нашей работы, для нашего служения у нас были лучшие инструменты. Вот это существенно. Понимаете, я не могу вывести средства и использовать их для личных нужд, обосновывая это тем, что служитель должен красиво одеваться, служитель должен ездить на дорогих машинах и так далее. От этого мое служение никоим образом не зависит. Оно зависит от тех средств, от тех материалов, которые я имею. Задумайтесь о том, к чему Бог призывает именно вас. Что в вашем призвании, полученном вами от Бога, главное? И ответ на этот вопрос поможет вам сформулировать и ответ на следующий вопрос. Что в вашем служении должно быть лучшим? От чего оно, в конце концов, зависит? Возвращаемся к библейскому тексту, 7 стих, 28 главы. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан, и пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из чистого золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона. И возьми два камня оникса, и вырежь на них имена сынов Израилевых, 6 имен их на одном камне, и 6 имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Это имена основателей колен Израилевых. И вот эти имена, вырезанные на камнях, будут постоянно у священника. Священник как бы каждый день носит на себе народ Израиля. Он носит на себе израильтян. Он приносит их с собой к Богу. В раннехристианском творчестве можно найти самые разные изображения. Один из наиболее частых сюжетов – это Иисус, который изображается как пастырь или пастух, несущий на руках ослабевшую, а может быть и раненую
овечку. Иисус несет нас на руках. И вот прообраз этого, картинка того, как священник несет на себе имена основателей колен Израилевых. И в них, в этих основателях, имена всех израильтян. Кроме того, эти камни мы с вами увидим уже в Новом Завете, в основании нового города, описанного в книге Откровения Иоанна Богослова, 21 и 22 главы. То есть это, друзья мои, тоже еще будет. Нам предстоит с вами все это увидеть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Второй стих. «И положи два камня сии на наравники ефода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти». То есть он не сам по себе, не ради себя. Он с этими людьми, он служит ими. Да, он призван Богом, но он служит этим людям и приносит их перед Богом. Кстати, именно поэтому так важно, чтобы было хорошее общение между служителем и обычными людьми. Иногда говорят «клир» и «мир». Я не люблю вот такое разделение. Оно мне не нравится. Но вот это взаимодействие действительно должно быть. Священник не имеет права отделяться от других людей. Он и есть здесь для того, чтобы у других людей была возможность познавать Бога. Да, он сегодня перестал быть таким посредником между Богом и человеком, потому что один посредник — это Иисус Христос. И все же служение его, молитвенное служение, никуда не девается. 15 стих. Кстати, наперсник — это не наперсток, это не колечко, наперсник — это нагрудник, это щит такой. «Сделай наперсник судный искусную работою, сделай его такую же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд — карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд — яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд — хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12, по числу 12 имен сынов Израилевых, на двух раменах его, по именам их и по рождению их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Опять эта идея, опять эта мысль, но она развивается здесь. Ну, во-первых, по поводу нагрудника. Сегодня он нам тоже нужен. Он называется щит. Это щит веры. Мы еще прочитаем сегодня о щите праведности, который дает нам Христос в послании к Ефесянам, 6 глава. Потому что одежды, облачение, которое мы имеем сегодня, во многом похоже на одежды первосвященника. Кстати, этот щит является собой праведность Христа. Он облачает нас. В нас самих праведности нет. Все, что мы имеем, это вменяемая нам, присваиваемая нам праведность. Он делает нас праведными. Это важная история. И опять невероятно красивые эти камни, драгоценные камни. И опять это камни, которые будут в Откровении, в описании Нового Иерусалима. 4 по 3 самых разных цветов. Думаю, друзья мои, что Божья Вселенная насыщена цветом. Многие из нас могут это подтвердить. Я понимаю, что городские жители не так часто бывают в лесу, но все-таки бывают. Видели великолепие цветов осеннего леса. Так вот, на самом деле, я думаю, что цвета во Вселенной гораздо больше. Великолепие также гораздо больше. Вопрос только в том, что мы это великолепие не видим. Это великолепие во многом скрыто от наших с вами глаз. Просто потому, что по причине грехопадения наше восприятие нарушено. И мы с вами увидим все это в свое время, когда Бог покажет нам. Первосвященник несет детей Израиля не только на плече, как Иисус, пастырь, несет овечку. Он несет их также и на груди, у сердца. Так и с нами. Иисус несет нас не только на плече, но и на груди. Мы важны для Него. И знаете что? Каждого из нас Он знает по имени. И в отличие от многих, в отличие от меня в том числе, Он никогда не путает имена. Помните какое-то странное состояние, неудобное состояние, когда ты, разговариваешь с человеком, назвал его чужим именем? С Иисусом такого не бывает и никогда не будет. Вас Он никогда не назовет чужим именем, а кого-то другого вашим. Перейдем к 30 стиху 28 главы. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Хочу признаться, я не знаю, что такое Урим и Тумим. Кто-то из вас очень удивится, кто-то, я думаю, меня даже осудит. Знаете, я этого не боюсь. Я просто вам признаюсь честно. Я читал около 25 различных объяснений, различных толкований по поводу того, что же это такое. И ни одно из них не кажется мне убедительным. Более того, если столько толкований, и у каждого из этих толкований есть свои сторонники, я могу с уверенностью сказать, никто не знает, что это такое. То есть мы хотели бы знать, но это сокрыто от нас. Знаем мы только, что Урим и Тумим помогали открыть Божью волю, понять Божью волю. Больше об этом говорить ничего не буду. Понимаю, что популярная тема. Ну что ж, не все популярные темы мы тут должны обсуждать. 31 стих. «Сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета. Среди ее должны быть отверстия для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось, не раздирались эти одежды. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета и искрученного весона. Вокруг по подолу ее такого вида яблоки и позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом». Вот что это такое? Здесь говорить гораздо проще. Яблоко – это, скорее всего, в оригинале все-таки гранат. Золотой позвонок – умоляю вас, не надо думать о скелете или позвоночнике. Это колокольчик. Золотой колокольчик и гранат. У каждого из этих элементов есть свой смысл. Гранаты – это плод жизни, наши дела, то, что мы делаем. Колокол, колокольчик – это свидетельство. И вот здесь несколько раз говорится об этой последовательности. Штука-то в том, что должно быть и то, и другое. и плод, и свидетельство. Плод без свидетельства оказывается безжизненным. Свидетельство без плода оказывается лицемерным. 36 стих. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Было понятно, с самого начала понятно, что священник-человек не может принести совершенные дары, которые, кстати, не могут принести и люди, совершающие сами жертвы. Было понятно, что человек, священник, не может восполнить весь этот недостаток. И вот здесь, в этой ссылке, указание на Иисуса Христа. Указание на ту жертву, которую так ожидали люди в Ветхом Завете. Послание к Ефесянам, 6 глава, 14 стиха. Тоже одежды, но наши. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Одежды первосвященника похожи на наши одежды. Но мы с вами живем уже по эту сторону Голгофского креста. Встретимся в следующий раз с вами. Пока. Всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.